Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, дорогие друзья, в эфире «Формула семьи». Необычный сегодня состав. Ну, насчет нашей замечательной Натальи Власькиной, которая является одним из главных экспертов по психологии, построению счастливых семейных отношений и так далее, вопросов не возникает. А я сегодня в качестве говорящей головы Александр Анисимов подменяет, помогает Людмиле Александровой и Владу Юртову. Кстати, если сразу скажу, да, они переживают не самые приятные моменты в своей жизни, поэтому если помолитесь за них, чтобы они поскорее выздоровели, то будет классно. Наталья, добрый день.
Да, Саш, привет. Да, всем здравствуйте.
У нас сегодня необычная тема. Вот если бы не этот эфир такой внеплановый, неочередной, я бы, наверное, о ней никогда в жизни не задумался, да. И сегодня я очень надеюсь на вас, дорогие друзья, дорогие зрители. Надеюсь, что вы будете задавать каверзные и не очень вопросы Наталье. И я очень надеюсь, что действительно этот эфир, во-первых, кому-то поможет задуматься о том, что существует такое понятие, как там, спасательство в отношениях, да, что это не так все просто и не всегда нужно класть свою жизнь, так сказать, на плаху своей семьи. Ну, а для тех, кто внезапно узнает себя в тех ситуациях и в тех проблемах, которые Наталья сегодня озвучит, возможно, у вас появится какой-то шанс все это решить, исправить, ну и, по крайней мере, подумать о том, что я хочу это сделать. Итак, Наталья, откуда пришла такая идея вообще? Часто ли ты сталкиваешься в своей практике с такой вот проблемой, когда люди всех спасают, а себя спасти не могут? Извините за библейскую аналогию.
Очень часто. И вот этот вот синдром спасателя, эта тема сейчас достаточно популярная, о ней много говорят. И начать нужно с того, откуда это пошло, откуда стали говорить синдром спасателя, там синдром спасательства. И в 1960-х годах один специалист Карпман опубликовал статью, где он стал писать о внутренних ролях в отношениях и сформулировал три такие роли: жертва, агрессор и спасатель, такой треугольник. И он так стал называться, треугольник Карпмана. И это такие внутренние роли, которые формируются в наших семьях, и именно эти роли формируются часто в семьях, где есть определенные проблемы, где есть там семьи с зависимостями, и начинают развиваться созависимые отношения. И вот треугольник Карпмана, ну, я думаю, такая тема сейчас достаточно известная, популярная, и много шуток в соцсетях в виде того, что у каждого свой Карпман. Ну, наверное, это и правда, то есть у каждого есть свои такие роли. И если рассказать в лицах, как это происходит, то чаще всего вот эти роли в нас формируются, когда, например, в семье есть зависимый человек, ну, там, условно говоря, например, там есть у мужа алкоголизм, и жена, она начинает всячески делать, чтобы как бы мужу помочь, тут хочется сказать кавычки, потому что, ну, и сразу можно говорить, что она находится в роли спасателя. При этом муж, соответственно, он демонстрирует такую полную беспомощность. Часто же это, ну, на этом примере начинают говорить о том, что вот, да я пью, там, потому что там жизнь такая, потому что там, ну, вот, там, вот я такой беспомощный, бедный, несчастный. Жена все это понимает и начинает вот, ну, там, что-то предпринимать. А ребенок в этот момент может быть на роли агрессора, он может там ругаться, злиться. А потом в нашем этом примере, например, муж приходит сильно нетрезвый, и он, например, поднимает руку на жену. Вот смотри, как роли поменялись, да, то есть она стала жертвой, он стал агрессором, а ребенок стал спасателем. И в результате формируются вот эти роли, когда как спасение вот в такой ситуации, как заданная, ну, если хочешь, такая игра. То есть когда нет свободы жить вот свою такую жизнь, ну, то есть заниматься, решая свои задачи возрастные, там, жизненные. А когда есть что-то, что надо преодолеть и чего нужно спасти, где человек беспомощен. И как только появляется жертва, то тут же у нас возникает спасатель. И, ну, если взять наш российский контекст, то, опять же, да, у каждого свой карпман. И в этом смысле я, наверное, эту идею буду повторять. Очень важно своего внутреннего спасателя знать в лицо. Потому что вот эта роль, она у нас возникает часто автоматически, когда очень хочется бежать, спасать, делать, как, не глядя ни на что. Ну, то есть там ни на свои потребности, ни на там, какие-то обстоятельства. Вот вижу цель, не вижу препятствий, и вперед. Ну, это так, если вкратце, не знаю, понятно ли объяснила.
Посмотрим сейчас по комментариям, дорогие друзья. Я напоминаю, что вы присоединились к проекту «Формула семьи». И под, описание, под этим видео вы можете в описании найти ссылочку, где вы можете записаться на консультацию бесплатную к нашим специалистам. Вторник, среда, четверг в 14:00 здесь проходит этот эфир. Разные специалисты, разные темы. Сегодня вот мы говорим про такой синдром спасателя. И Наталья Власихина отвечает на мои и ваши вопросы. Наталья, ну, такой вопрос тогда. Как только я узнал эту тему, как только я прочитал описание, у меня сразу, может быть, как у неопытного человека, возник вопрос. А разве это ненормально спасать в отношениях? Ну, то есть нас ведь воспитывают, особенно тех, кто в христианских семьях, в семьях с христианскими традициями, ценностями, нас воспитывают, что семья – это труд, это жертва, это ты что-то делаешь для кого-то. И тут вдруг выясняется, что не нужно делать для кого-то. Или тут какая-то грань должна быть, да? То есть вот, как ты объяснишь?
Слушай, я тебе больше скажу. Это, да, в контексте именно христианском это очень ярко происходит. Ну и, кстати говоря, синдром спасателя – это такая очень мощная причина эмоционального выгорания, особенно у тех, кто служит в церкви, ну и человек очень легко туда попадает. Но это и у нас в культуре. Но согласись, что вот это вот спасательство и вот этот вот героизм, потому что вот наша внутренняя роль спасателя и героя, они рядышком. И вот опять же, своего спасателя и героя нужно знать вот в лицо. Ну, то есть знать, когда, какие триггеры, когда, вот опять же, вижу цель, не вижу препятствий. И понимаешь, здесь в чем разница? Вот спасатель, он постоянно спасает всех, он навязывает свою заботу, он помогает без запроса, он видит других беспомощным, он верит в свое всемогущество, таким образом закрывает потребность своей нужности, но не удовлетворяет свои потребности с тем, чтобы другой их удовлетворил. Понимаешь, что такое перевертыш? Я всех спасаю, чтобы вот какой я хороший, тогда позаботьтесь и вы. И часто потом очень вот эти такие спасатели, они очень обижаются, почему люди не как-то вот, ну, спасать не торопятся.
То есть я правильно понимаю, что в голове у спасателя, в кавычках, такой социальный контракт. Вот сейчас я как бы жертвую для вас, и а тоже. Вы потом жертвуете для меня. Он, естественно, ни с кем это не советуется, не обсуждает. И когда в ответ он не получает ожидаемого, он обижается, да? То есть как в старой шутке, да, вот мы, так, мы тебя крестили, а кто вас об этом просил, да?
Да, да, да. И вот здесь еще это связано, что у спасателя, у него, вот когда мы говорим о жертвенности, то мы все-таки выбираем между «да» и «нет». И мне, может быть, там неудобно, я, да, жертвую своим комфортом, покоем, но это «да» при равном «нет». То есть, в принципе, «нет» я сказать могу. Но я говорю «да». То есть это какой-то такой полноценный выбор, что я как бы понимаю, что, например, это моя ценность. Ну, встану я в три ночи, там, не знаю, поеду куда-то. Но это моя ценность, мне это важно. Но в следующий раз, там, например, при каких-то обстоятельствах, не знаю, там, ну, ребенка рано утром надо куда-то везти, ну, ты скажешь «нет».
Получается, это зависимость вот у человека? То есть он не может не спасать?
Да, а у спасателя часто кнопки «нет» нету. То есть там всегда «да», не потому что это ценность, а потому что это способ выживания, ну, психологического.
Ага.
И вот таким...
Да. Да, просто приходит сообщение, я думаю, когда тебя можно перебивать, потому что здесь интересный вопрос.
Давай сообщение.
Да, мы с тобой сейчас говорим, но насколько я слышу, возможно, я тоже не прав, я слышу, что речь идет больше об отношениях, вернее, о спасательстве в отношениях муж-жена. А вот здесь Анна спрашивает, а как же своих детей-то не спасать? То есть я говорил о том, что нас воспитывают, муж для жены должен сделать все, как жена для мужа, но... Если мы перейдем в плоскость родитель, ну, там, отец или мать и дети, то это еще вырастает в 1000 раз, да? То есть, как бы, жена, муж могут, как бы, там, развестись, грубо говоря, да, извините, это неправильно, да, но случается.
Да.
А родительские отношения, ну, никто не отменял, да? И что тогда говорить о спасательстве по отношению к детям?
Видишь, спасательство по отношению к детям часто выглядит как гиперопека. Потому что если мы говорим о детях, то в нашем отношении, в нашей помощи очень и важен тот момент, когда ребенку просто необходимо для его нормального развития справляться самому и выдерживать вот это напряжение, когда нужно поднапрячься, что-то сделать, понять, что не получилось, может, переделать, разрешить какой-то конфликт в школе. И вот родитель-спасатель, он всячески, вот, всячески этот всего. Но таким образом ребенок не получает, ну, вот, должного уровня вот этого напряжения адаптации и развития навыков. И вот при родителе-спасателе такой гиперопеки вырастают очень уверенные в себе дети. Они потом, им сложно, потому что им кажется, что они ничего не умеют. А когда родитель не спасатель, он говорит: слушай, чем я могу помочь? И ребенок сам говорит: слушай, ну вот в этом ты помочь. Или, например, там, в каких ситуациях? Я там, например, сын спрашиваю, говорю: помощь нужна? Ну, там какие-то непростые ситуации. Он говорит: слушай, да нет, справлюсь сам. Я говорю: ну, ты помнишь, что если нужна будет, то свести. То есть там тогда вот придем, поможем. Вот. Ага. Да, и поэтому вот здесь вот это вот отличие. И поэтому вот здесь синдром спасательства в родительстве, он такой очень коварный. Ну, то есть, с одной стороны, понятно, твоя кровиночка, ну, то есть тут прям вот... А с другой стороны, здесь очень нужно вот это вот смотреть, чтобы, ну, что не совсем там задушить своей заботой, защитой и всем остальным.
То есть, если вы хотите вырастить беспомощного ребенка, то вот спасайте его от всего в жизни.
Всего от подряд. Всего, да. Оберегайте, да, да.
У нас еще несколько вопросов. Сейчас... Вот как раз-таки по поводу спасательства в отношении детей. Это какой-то бешеный материнский инстинкт, мне кажется. Так, у мужчин редко встречается, чаще утёщ и свекрови. Вот есть какая-то корреляция, кто чаще занимается спасательством, мужчина, женщина?
По-разному. Форма разная. Здесь, ну, скорее, женщина больше. Ну, у нас вот как-то и в культуре, что вот... именно транслируются, ну и вот эти вот высказывания, я с ними не согласна, но они транслируются, с тем, что, ну, вот от женщины зависит все, то есть вот там, в семье все. Атмосфера в семье ровно зависит от количества людей в этой семье. То есть вот сколько людей, атмосферу делим на доли, и, значит, вот каждый в нее вот, ну, вкладывает. Вот. И а здесь вот это спасательство, что вот от меня все зависит, если не я, то кто? Ну и все.
Ну вот продолжая такой вот, погромче себя сделал, продолжая такой немножко сексистский подход к этой теме, в шутку, да, пишут, неужели мужику это интересно? Ну, вот я
мужик. Да,
спасательство, это тема. Вот я мужик, мне действительно интересно. И знаете почему? Потому что чуть-чуть я в этом узнаю себя. Я сейчас почитаю еще несколько комментариев и потом расскажу, как именно я узнаю себя. Елена продолжает шутить. Это здорово, когда мы можем пошутить, друзья. Не обязательно прислать серьезные сообщения. Можете рассказать какой-то даже анекдот. Мы, может быть, его прочитаем. Елена пишет: я догоню и сделаю добро.
Вот, вот это вот спасибо, вот прямо вот, что называется, с языка, вот это догнать и причинить добро, это про спасателя, потому что вот эта навязанная забота, ну уж если совсем там карты открывать, то навязанная такая забота, это вообще-то форма насилия. Ну вот когда вот, ну не надо, не надо вот это, вот это, вот это. И потом начинается, начинается манипуляция чувством вины о том, что ну вот я тут все для вас, а вы, ну и вот вы неблагодарны.
Да,
поэтому вот это вот догнать и причинить.
Да. Да, друзья, так что можете шутить, видите, в каждой шутке иногда не доля шутки, а прям
есть доля шутки.
Иногда даже почти 100%. Ольга пишет такой интересный вопрос. Близких слишком много. Общение, просьбы, требования, и никак не скрыться, если только уехать в другой город. Сейчас Наталья прокомментирует. Я просто о чем хотел сказать, почему появилось, да, мужчины или женщины чаще спасают. Я со своей стороны могу сказать следующее. У мужчин есть такой пунктик «решить». То есть мы по жизни решалы. И вот, Наташа, смотри, частая ситуация, в которую я сам попадаю, сейчас я уже умею себя как бы останавливать, раньше не умел. Когда кто-то, чаще всего это представительница прекрасного пола, рассказывает мне, чтобы рассказать о какой-то своей проблеме, просто поделиться. А у меня сразу включается, если они рассказали, значит, они ищут помощи, ищут совета, и я тут же начинаю... ну, практически насильно что-то им рассказывать. Вот тебе нужно сделать так, так. Это то, о чем мы говорим сегодня, это и есть спасательство?
Да, да. И этот момент развит у мужчин, у женщин очень сильно. У женщин, потому что она вот хранительница очага, она будет спасать, ну, как это сказать, в своем стиле, как бы именно у нее будет одна стратегия. А еще в нашей культуре у мужчин вот эта мужественность прийти, все решить, все сделать, взять ответственность, всех победить, там, не знаю, завоевать мамонта, вот это все, вот это играет на спасательство вот именно вот в такой, знаешь, скорее в героизм. То есть вот там вот она бедная, несчастная, а я сейчас все приду, решу, осчастливлю, там вот это все. И это тоже вот этот момент вот этого значимости, одобрения потребности. То есть за этой ролью стоят вот эти глубинные потребности вот наши, которые не были удовлетворены. То есть если вот относительно там значимости, важности, долюбленности, вот там есть вот, неудовлетворенность, то спасатель, он прям так ложится хорошо, знаешь, ну вот на вот эту вот брешь, и кажется, что вот я сейчас вот тут вот как раз все удовлетворю. Но если это вот осознанно проходить.
Ага, нас спрашивают, а что хуже, когда ты хочешь спасать, или когда ты хочешь, чтобы тебя всегда спасали?
А вот это вот одно и то же, потому что, опять же, как я сказала, когда я хочу спасать, я таким образом хочу, чтобы спасли меня. То есть я хочу быть значимым, я хочу быть важным, я хочу, чтобы вот пришли и сказали, какой ты, Вася, молодец, вот что ты вот, ну вот, вот так вот, ну вот. И таким образом закрыли вот эту мою потребность. Mm-hmm. То есть это две стороны одной медали.
Слушай, ну получается тогда, что в отношениях помощь другому – это не главное? Ну, то есть вот как бы просто часто, да, то есть для чего люди живут вместе? Ну, чтобы вот было легче. Оказывается, нет?
Это главное. Забота и помощь – это главное. Но, во-первых, часто, ну, во-первых, очень важен запрос, нужна ли эта помощь другому реально. Понятно, что если человек, например, болеет, и он демонстрирует определенную, да, определенную беспомощность, то вот здесь уже мы, ну вот, мы, и то мы озвучиваем, то есть когда там, я не знаю, там морсику тебе принести, ну или там что-то, и человек может сказать да или нет, или он может сказать, слушай, там морсик мне не нужен, а ну сходи, пожалуйста, в аптеку, мне надо то-то, 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 то-то. Вот, понимаешь, когда в диалоге мы открыто спрашиваем, а когда мы... Когда человек, например, болеет, да, его там раз окружили там такой прям заботой, вот это вот, все принесли, все приготовили, сказали ешь, а он говорит, да я не хочу, ешь тебе говорю, я тут варила, тебе надо поправляться. Ну вот понимаешь разницу? То есть, ну вот здесь вот...
Да, я предварительно согласовал с Натальей. Хочу рассказать о случае своей жизни. Я человек не женатый, но у меня были попытки строить семейные отношения. И однажды, вот ты сейчас просто рассказываешь про больных людей, и вот эта история, которую я хотел рассказать, она дополняется. Однажды девушка, с которой я был давно уже знаком, мы вместе работали, ну, скажем так, у нас начались романтические отношения. Вот... До этого просто коллеги, а тут вдруг какая-то вот конфетно-букетная штука началась. И я знал, что она до этого рассталась после долгих, длительных, причем семейных уже отношений, она развелась. И я как-то сначала не задумался о том, нормально ли это, когда через там, месяц или два после развода, да, девушка сразу же пытается кому-то вклиниться в жизнь. И сначала вроде все было неплохо, потом я поймал себя на мысли, что... Каждый раз, когда я отвечаю «нет», у меня с кнопкой «нет» вообще нет проблем. Я даже близкому человеку могу сказать, что «извини, сейчас не могу, давай другой момент, другой раз», да. И вот когда я в этих отношениях, на начальном уровне отношений, я пытался ей сказать «нет», тут же слезы, истерики, гнев, и я начал задумываться, что же дальше-то будет, да. То есть тут мы еще даже ни до каких признаний не дошли. А последней каплей, знаешь, что было, Наташа? Мы просто с Натальей давно друг друга знаем, поэтому вы конечно, не обращайте внимания. И последней каплей вот в этих таких начальных отношениях было следующее. Я как-то заболел. И у нас должна была быть встреча, там, свидание. Я позвонил, сказал, я болею, я не могу. Да? То есть мне было плохо, я там кашлял, температура. И я... Все мы знаем, что мы хотим, когда мы болеем. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Просто дайте мне поболеть. Внезапно я слышу звонок. На пороге стоит, значит, моя якобы уже девушка с кучей лекарств, с пледом. И объяснить ей, что, ну, как-то вот спасибо, но нет. Ну, потому что, когда ты болеешь, у тебя нет возможности там сюсюкать и так далее. Ну, откровенно говоря, я в очень плохом
настроении.
Я очень в плохом настроении, когда я болею. А тут я не могу быть в плохом настроении. И это стало последней каплей. Вот это вот желание меня спасти. То есть меня даже не то, что не спросили, да, вот, а просто взяли и поставили перед фактом. Я к тебе приехал тебя лечить. И это было все. Я сказал, ну, нет. Но у меня в связи с этим следующий вопрос. В этом случае конкретно я потом понял, ну, что нельзя, или точнее не рекомендуется заводить отношения с теми, кто только недавно закончил другие какие-то серьезные. В связи с этим вопрос. Вот это спасательство, это результат каких-то травм или это может возникнуть вообще на пустом месте?
Слушай, ну, если мы говорим про возникновение, это часто идет из родительской семьи. То есть это вариант вот, созависимых отношений, когда такая модель поведения, демонстрировалась и одобрялась. То есть, например, ну, вот как я приводила в начале передачи пример, именно если есть от чего кого-то спасать, и кого-то считают беспомощным, то вот эта модель отношений, она укрепляется. И, например, ребенок, когда растет в такой семье, он это воспринимает, спасательство, как это про любовь. Ну, то есть, что вот любит вот, вот так. И тогда он это усваивает и уже начинает вот и демонстрировать. Причем человек может быть действительно очень хорошо относиться, очень так хотеть позаботиться, любить. Но вот это вот отсутствие границ и, ну вот есть такой термин инвалидизация, когда другого делают беспомощным. Ну, то есть, вот... таким инвалидом. Вот, то есть, и вот это делание кого-то беспомощным, то есть, получается, это такие отношения у взрослых родительско-детские. Не взрослый-взрослый, когда я понимаю, что я в норме, ты в норме, я о себе позабочусь, ты о себе позабочусь. И если что-то надо, я могу предложить помощь. А ты можешь согласиться или отказаться. Если, например, если ты мне позволишь обратиться к твоему примеру, вот, то, что ты рассказал.
Да.
Вот, чтобы девушка позвонила, сказала, слушай, Саша, надо чего? Ну, там, вот, хочешь, я приеду с лекарствами, приеду, там все. Ты говоришь, слушай, нет, мне важно все есть, я хочу полежать, все, у меня вообще нет вопросов, звони, если что. Ну, наверное, другой расклад. То есть...
Да, ну вот ты сейчас говоришь, а я просто думаю, возвращаясь к этому Картману, которому мы вспоминали сегодня уже в Суе не раз, ты говоришь о том, что спасатель, он потом в какой-то момент в жертву превращается. Да. А как тогда быть? То есть получается, в какой-то момент я родитель, а в какой-то момент я хоп и ребенок?
Да, то есть у нас, значит, как это, все выдается набором, одного нет. То есть у нас все формируется набором, то есть выдается полный комплект. Если выдали комплект спасателя, то есть комплект жертвы и комплект агрессора. Опять же, вот они у нас есть, вот у всех, но так или иначе, потому что это вот, ну, формируется достаточно рано, и так или иначе все равно, ну, какие-то, что-то не так, ну, в любых отношениях есть и в любых семьях. И у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то там поздоровее была ситуация, и как-то это меньше выражено. Но это наши, они культурно заданы, вот эти наши внутренние роли, они все равно есть, и их хорошо знать. Там я лично про своего спасателя знаю, вот эти триггеры, когда, знаешь, это самое, все там начинает сзади развиваться плащ, и знаешь, уже ты вот Чип и Дейл спешат на помощь. Ну, то есть, и вот там какие-то эти триггеры. Там знаю свою жертву, когда ты чувствуешь полностью беспомощным, и как-то ты, ну, вот, хочется очень много поддержки. Ну, потому что у нас же есть вот внутренний ребенок, и мы туда периодически падаем. Угу. Ну, то есть, как бы, какие-то.
То есть, вот. То, о чем мы говорим сегодня, это не проблема каких-то неполноценных, нездоровых людей, да, а, как говорится, я должен быть на его месте, да, то есть, ну, вот, станешь спасателем, будешь. То есть, это про всех. Это может коснуться всех.
Это есть у всех. Это с разной степенью выраженности. Опять же, совершенно с тобой согласна, на это влияет вот эта детская травмированность, насколько ребенку приходилось отказываться от себя или кого-то спасать, быть жертвой, или как-то вот, вот так взаимодействовать, вот в таких отношениях. Но это есть у всех, и что бы я вот призвала, это с этим важно разбираться. То есть вот эти роли, они чем хороши, чем плохи. Они в какой-то момент позволили нам психологически выжить. То есть там в детстве что-то, вот мы как бы сыграли вот в эту игру, закрутилась вот эта карусель в виде этого треугольника, все хорошо, вот мы выжили, как-то мы вот сохранили целостность, а потом эти роли начинают ограничивать, ну, жизнь сложнее, отношения сложнее. И уже, ну, вот как бы на раз-два уже не получается. И вот знать вот эти роли, чтобы развивать вот эту гибкость. Знать, что ага, вот сейчас вот там меня понесло. Я хочу догнать и причинить добро. Прям хочу. Там, хочу там быть для кого-то, там, не знаю, самой-самой. Вот там же. Вот это же вот это, знаешь, какая история? Когда, например, там женщина с мужчиной встречаются, и женщина... там делает для мужчины все, там, я не знаю, обеды, борщи, щи, там, забота. И часто, например, она говорит, ну как же так же, вот я же тут вот всю себя отдаю, я тут вот все, тут все положила, там такая забота, там я даже предугадываю там что-то, вот он только там бровью поведет, а я уже на подносе все приношу. Ну то есть вот все. А потом, когда начинаешь разговаривать, вдруг выясняется, что ей хочется этого же самого. Ей хочется такой заботы. Но вот об этом сказать очень сложно, потому что потребность часто неосознанна. И идет вот такой перевертыш.
Ну, получается, то есть человек, который находится с таким спасателем в отношениях, в какой-то момент понимает, что он кучу всего уже должен, а он об этом не знает. То есть как-то вот он воспринимал это как будто бескорыстное проявление, а на самом деле это было, ну что, баш на баш, да? То есть вот сейчас я, а потом ты.
Ну да, или там хочется, или там ну, недооценил, или... То есть, ну вот это, конечно, часто вот это вот есть момент... вот этот, ну, как сказать, благодарности. Но благодарность не как свободное действие, а как плата. И вот, кстати говоря, вот родители-спасатели больше других говорят потом с обидой о том, что дети неблагодарны.
Угу. Ну, то есть получается, что это как раз та ситуация, когда родители живут для детей, вместо того, чтобы жить для себя и для детей.
Супер, точно.
У нас есть комментарии, я прошу прощения, пропустил несколько из них. Татьяна, это еще отсылка к нашему гендерному такому небольшому спору про то, что мужчины или женщины чаще играют в спасателей. Татьяна пишет, не встречала еще таких мужчин, сказки какие-то. Ну, я остается только порадоваться, наверное. Арсен пишет, в таких подробностях, понятностей, спасибо. И тут же пишет, я и то, и другое, наверное. Ну, собственно, вот Наталья, да, и сказала, да, что ну, мы все можем быть и тем, и тем, и тем.
И тем, и тем, и тем, да, выдается набором.
Да, и вот здесь большой комментарий от пользователя, у которого прямо в нике стоит, что он психолог, целых два абзаца. Ну, давайте я вот, спасибо, что вы написали, но времени мало, и еще есть другие вопросы. Я просто концовку зачитаю, потому что, мне кажется, она все подытоживает. Не навязывайтесь и не липните с непрошенными советами, особенно под горячую руку. Мне кажется, это очень точно. Баронесса фон Эйзенштейн пишет, неприятно слушать Наталью. Елена пишет, какая замечательная беседа. Но все-таки я услышал, что это выдается набором, он уже у нас есть. И зависит только от того, там, видели ли мы такой пример, пока воспитывались, да, были ли какие-то там травмирующие события, которые нас к этому могут подтолкнуть. Но при этом, можно ли избежать вообще этого? Или вот ты говорила, да, что нужно знать своего Картмана, или нужно просто договариваться с тем человеком, с которым у вас отношения, о том, что вот, хочешь, я сейчас... тебя спасу, да, а потом ты спасешь меня. То есть, как, стоит ли с этим бороться, или нужно просто это как-то упорядочить и договориться с партнером о том, что вот такие-то роли в такое-то время?
Слушай, ну здесь я скорее за упорядочить, потому что, опять же, ну, как-то хочется сказать, давайте мы будем с благодарностью и уважением относиться к собственным неврозам, потому что они нам спасли когда-то психику. То есть наше, вот все, что нам кажется, нас там ограничивает, все когда-то, это нам очень сильно помогло. Поэтому мы это уважаем, наша роль уважаем, внутренние ограничения. Но их хорошо знать. И знаешь, вот я сейчас, ты пока говорил, я вдруг подумала, что это же как-то вот связано и, конечно же, с добродетелями. Ну, то есть, ну, давай посмотрим сюжеты сказок даже разных народов мира. Там кто-то кого-то спасает. Ну, то есть, там рыцарь принцессу в башне, у нас Иван-царевич, там,
Елена Прекрасная.
Да, вот, Елена Прекрасная в образе лягушки спасает Ивана-царевича, вот так и живем. Ну, то есть, и поэтому вот здесь это не то, что это плохо, но это очень важно, и понятно, здесь я хочу сразу сказать, есть ситуации, когда действительно, конечно, не дай бог, но есть ситуации, когда нам действительно, мы включаем по полной спасателя, там, я не знаю, с человеком что-то случилось, он в обмороке, там надо быстренько там что-то делать, это да. Но если мы говорим вот о ситуациях жизненных, именно таких неэкстремальных, то вот эти роли очень хорошо знать. И вот первый момент, вот особенно для спасательства, часто знаешь, какие формулировки бывают вот в разговорах? У меня не было выбора. И вот это вот часто маркер к тому, что выбор-то был, но по каким-то причинам его было невозможно сделать. То есть сказать «нет», потому что очень будут тяжелые последствия, с которыми ты понимаешь, что ты не справишься. Вот там был комментарий по поводу, что родственников, от которых не спрятаться. Ну, то есть, и тогда возникает вопрос, что будет, если я буду говорить им «нет»? Ну, то есть, почему от них надо прятаться? И какие последствия? И вот здесь вот спасатель – это про понимание своих потребностей и своего «нет». И кому мне это «нет» сказать сложнее всего.
Можно ли сказать, что у человека есть потребность время от времени быть спасателем?
Можно. Это можно, потому что это может быть ценность. И, например, если человек это осознает, он, например, может четко понимать. И, например, такие люди, они любят, например, волонтерить. Ну, то есть они как бы вот... Ну, и здесь это нет, это может быть очень-очень форма приобретать профессиональные. Вот, опять же, психологи, то есть, ну вот, там как раз вот спасателя надо усмирять, на то есть супервизия и своя психотерапия, вот, то есть там, ну, нужно с ним разбираться. Помогающие профессии, врачи, вот все, что связано с помогающими профессиями, это вот с ярко выраженным спасателем внутри.
То есть получается, что если вдруг вот сейчас нас смотрят, нас, кстати, благодарят, вот Ольга пишет, да, что спасибо за беседу, очень вовремя. Если люди, которые нас сейчас слушают и смотрят, понимают, что это про них, то ты советуешь не, ну, как бы не запрещать себе, а найти какой-то, найти правильную форму выражения, да, то есть или заняться чем-то, ну, как ты говоришь, какими-то поддерживающими профессиями или хобби и так далее, или учиться, прежде чем рваться в бой, спросить, а нужно ли рваться в бой. То есть не запрещать себе, а просто расставить какие-то правила, да?
Первое – это учиться говорить «нет». Ну, прям, чтобы эта кнопка была. Ну, то есть, ну, чтобы она была в отремонтированном состоянии, чтобы она функционировала. Потом выражать свои потребности и свои чувства, как говорят сейчас подростки, словами через рот. То есть это, да, то есть это вот вербализация своих чувств и вербализация своих потребностей и понимание своих потребностей и понимание своих ограничений. Потому что там, знаешь, есть какой механизм, сейчас быстро скажу. Когда человек, значит, понимает, что он там спасатель, прям спасатель-спасатель, такой, знаешь, это самое, герой труда, он очень злится, Часто в психологической работе это через гнев, через какие-то чувства. И потом этого спасателя уносит в другую крайность. Когда он улетает в такую, знаешь, если спасатель – это созависимость, то он улетает в контрзависимость. И он говорит, чтоб я еще раз там куда-то влез, нет, нет, нет. И он начинает не просто пользоваться этой кнопкой «нет», а он ее, знаешь, включает и как бы, ну вот, на все «нет». И вот здесь очень важно вот это тоже отслеживать, чтобы это был такой все-таки переходный момент, потому что именно отношения взрослый-взрослый и такой здоровой помощи – это все-таки режим диалога. И я, например, могу сказать, слушай, ну я тебе очень сочувствую, я все, ну вот сейчас я не могу помочь. Или могу помочь только в этом. Или, ну то есть масса-масса градаций, потому что здесь кажется, знаешь, ну все, там шашка наголо, и там спасателя порубим в щепки, и всех остальных тоже. И поэтому вот здесь очень надо, чтобы не унесло в другую сторону. И если говорить, что делать, это также... очень хороший запрос для психологической работы. То есть вот познакомиться со своим спасателем, понять, что, откуда ноги растут и как он проявляется, как вот, там, триггериться, и таким образом уже вот, быть с ним в контакте.
Я просто не хотел бы, чтобы те люди, которые узнали себя в тех образах, которые мы рисуем, чтобы они... как бы там всплеснули руками, сказали, ну все, еще одну болезнь мне повесили, да, как бы все, теперь еще хуже стало.
Не, не болезнь.
Да, да, да. То есть это не болезнь, это есть начальные какие-то корни, есть в каждом из нас, но вот прислушайтесь внимательно еще раз, можете переслушать, потом эта передача останется в архиве, те советы, которые озвучивает Наталья. Возможно, насколько я понимаю, для каких-то профессий, для каких-то занятий или для какого-то образа жизни это, вот это спасательство, желание спасать, может стать даже основой, что ли,
профессии.
Всего этого. Да, да, профессии, да. То есть это можно превратить в свое преимущество. Хороший комментарий вот нам написали. Если прямой опасности для жизни нет, главное успеть договориться с собой. Хочешь ты плату за помощь? Какую? А если ты готов делать добро и бросить его в воду, тогда действуешь из позиции взрослого.
Прекрасный, прекрасный комментарий. Ой, спасибо большое. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть здесь, если я помогаю, если я как-то... Ну, вот, то здесь именно вопрос, именно какая моя потребность, надо ли это человеку, что надо, почему мне это так хочется, вот, опять же, догнать и причинить добро.
Я только сейчас понял, что вот мы все время употребляем это слово сегодня, спасатели, спасательство, я в фильмах слышал много раз синдром мессии, это то же самое?
Да, да.
Вот, все, да. Теперь у меня срослось.
Вот да, такой, да, да.
Языковые
да,
границы. Да.
И интересно, знаешь, вот если, ну вот, там, я верующий человек, ты верующий человек, и когда я читаю Евангелие, то для меня вот... именно примером служит земная жизнь Христа, потому что он был спасителем, но он не был спасателем. Потому что он очень... А мы вот, когда читаем текст, меня всегда очень поддерживает, что он очень четко знал и вел себя относительно своих целей, своей миссии, своей... именно то, что ему нужно было в этот конкретный момент. Потому что, если ты вспомнишь, там очень много людей его упрекали и пытались указать, что ему нужно делать, куда идти, когда идти, а куда не идти. И он очень вот всегда очень отстаивал, что, ну вот, там история про Лазаря, что, ну что ж, как бы, ты уже вот, уже пора, но он пошел тогда, когда сам считал нужным.
Слушай, а ведь да? Действительно, это интересный момент, по факту, если мы верим во всемогущество Божье, он мог просто прийти на землю, сделать вот так, и все бы исцелились.
Вот.
Но он ждал, понимаете? Пока люди придут к нему и попросят о помощи. Причем иногда весьма-весьма настойчиво просят о помощи. Слушай, это мне кажется, это очень хорошая мысль, да, то есть... Как говорится, если вы хотите спасти мир, сначала узнайте у него, хочет ли он этого, да?
Да, мир хочет, да-да-да. Или пускай стоит и отдохнет.
Да-да. У нас остается 4 минуты. Во-первых, я еще раз хочу напомнить, что проект «Формула семьи» выходит вторник, среда, четверг в 14:00 по московскому времени. Вы можете смотреть его, можете рассказывать о нем своим друзьям. Можете также воспользоваться бесплатной консультацией, которую вы можете... на которую вы можете записаться, перейдя по ссылке в описании. И, Наташа, какие у нас вот выводы или, может быть, еще раз, да, вот какой-то списочек рекомендаций для тех, кто узнал, что у него синдром мессии, синдром спасателя? Что, чем можно закончить такую передачу, которая неожиданно оказалась весьма и весьма востребована и жизненна?
Первый момент. Есть у всех. Вот я даже вот тут не буду там как-то... Может быть, нет. Есть у всех. Познакомьтесь со своим спасателем. Вы можете поисследовать это в режиме психологической работы. Вы можете больше почитать. Вы можете вспомнить какие-то ситуации. Учитесь говорить «нет». И осознавайте свои потребности и ограничения.
У нас, ну, вот если это такое. Да, у нас как раз комментарий, ну, частично мы ответили уже, но, может быть, ты что-то еще добавишь. Да. Чего не хватает человеку, что ему надо быть спасателем? Похвалы, самоутверждение, осознание, что самого пора спасать?
Здесь могут быть разные потребности. Ну, как я уже говорила, это может быть в основе лежит потребность в значимости, потребность в нужности, потребность в любви, потребность в заботе. И таким образом, вот через спасательство это попытка удовлетворить эти потребности.
Еще раз, конечно, озвучу, да, то есть мы ни в коем случае не рекомендуем заниматься вам самолечением, если вы чувствуете, что у вас есть с этим проблемы. С помощью наших консультантов, или вы можете пойти к другому психологу, но то, вот о чем Наталья говорила в начале передачи, я хочу еще раз подчеркнуть, узнать своего Картмана, да, то есть какие у вас триггеры, какие у вас потребности, да, действительно, у каждого они свои. Я вот сегодня еще раз подчеркнул, вспомнил, напомнил себе, да, о том, какие есть у меня, возможно, вы сделали это также. Наверное, за один сеанс, за одни 50 минут, это не раскрыть, не понять и тем более не научиться, невозможно научиться с этим сразу справляться. Но и я, и, надеюсь, Наталья тоже будут рады, если вы хотя бы об этом задумаетесь. Поставите себе какую-то задачу, да, что вот я хочу с этим разобраться. Ну и, может быть, вот тоже за последнюю минуту коротенький такой блиц-вопрос. Стоит ли предостерегать себя от отношений с человеком, у которого такой вот синдром яркий? То есть там, можно ли строить семью со спасателем, да, или не стоит?
Можно в режиме диалога. И когда человек открыт, идет на диалог и может выдерживать вот эти ограничения.
Да, то есть это не причина для того, чтобы человека записывать в что-то опасное
и так далее. Нет. И здесь важно увидеть еще вот эту вот форму любви. Ну, потому что, как я уже говорила, человек может просто другой не знать. То есть вот ему кажется, если он любит, то вот он любит только так. И это про сильную любовь. А какие-то другие формы он просто может не знать, не уметь.
Да. Все, нам пора заканчивать. Таля, спасибо огромное. Я прощаюсь с вами. Напоминаю, что завтра в 14:00 снова эта передача выходит в тех же сообществах, в которых вы сейчас нас смотрите. Наталья Власихина. Да, совсем коротко, буквально один раз. До свидания, спасибо большое и оставайтесь с нами.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.